Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Новгородский университет назван в числе эффективных. Таковы результаты мониторинга вузов России, проведенного Министерством образования и науки. У Польши и Украины есть чему поучиться. Делегация НФГУ вернулась из этих стран. Одно из главных впечатлений – система дистанционного обучения может быть прибыльной. Имя Дмитрия Балашова на минувшей неделе было в центре внимания в Великом Новгороде. 85 лет со дня рождения писателя, всероссийские чтения и многочисленные встречи, одна из них в гуманитарном институте. Ноябрьские реалии в российской словесности. Рубрика о русском языке утверждает, о самом унылом месяце года можно рассказать много любопытного. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы с сообщения короткой строкой. Чуть более недели назад стали известны результаты мониторинга вузов России, проведенного Министерством образования и науки. Мы с информацией не запоздали, просто в связи с праздниками в прошлый понедельник радиожурнал не выходил в эфир. Оценке эффективности работы подверглись 502 вуза и 930 филиалов. Согласно этому мониторингу, Новгородский университет признан эффективным. В то же время неэффективными названы 4 филиала, работающие в областном центре, в том числе Российского гуманитарного университета и Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Как отметил министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, мы впервые провели полномасштабную диагностику качества высшего образования. Ничего подобного ранее не было. Важно, что все вузы прошли оценку по единым и понятным критериям. Теперь у нас есть полный свод данных о качестве образования в каждом филиале, вузе, регионе. Любой человек может, зайдя на сайт министерства, оценить, насколько хорошо тот или иной вуз функционирует. Эти данные должны стать сигналом для дальнейшего работы. И заместитель министра образования и науки Александр Климов сообщил далее: по каждому учреждению, имеющему признаки неэффективности, будут подготовлены конкретные предложения по повышению качества образования. И как нам стало известно, именно сегодня Совет ректоров России обсуждает, что делать с неэффективными вузами и филиалами. Надеемся сообщить вам подробности через неделю. Из поездки в Польшу и Украину вернулась недавно делегация Новгородского университета. Помимо конкретных договоренностей, участники привезли массу впечатлений, например, что система дистанционного обучения может быть прибыльной. Подробности мы попросили рассказать проректора университета по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Нунович, ну, рада встрече с вами. Только что вернулись несколько человек, официальная делегация, ездили в Польшу, ездили на Украину, университеты партнеры. Цель поездки какая была и в какие именно вузы ездили?
Цели были разноплановые, и я начну с польской темы. Мы ездили в технический университет города Лодзь. Это наш давний партнер. В следующем году исполняется 45 лет партнерских отношений между нашими университетами. У нас очень много освоено направлений стратегического партнерства. И в этот раз тоже много было предметов для дискуссии, интересных встреч и интересных поводов. Остановлюсь на некоторых из них. Одним из таких центральных событий была конференция в рамках проекта «Темпус-4», которая была посвящена концепциям и стратегиям проектного менеджмента. Это была заключительная встреча координаторов проекта из 11 стран. И было очень интересно познакомиться и с польским опытом проектного менеджмента.
Что такое проектный менеджмент? Простыми словами.
Ну, как известно, университеты осуществляют очень много проектов. Инновационные проекты, это различные международные проекты, научно-технические, образовательные проекты. Ну, а проектом нужно эффективно руководить. И если быть очень кратким, то проектный менеджмент нас учит тому, как эффективно организовать работу над реализацией проекта, начиная со стадии его разработки и подготовки и завершая анализом его результатов.
Чем же здесь интересен опыт польских коллег? Чем отличается он от нашего, например?
Ну, нужно начинать со специфики вуза любого. То, что представляли польские коллеги, это прежде всего инновационные проекты в области науки и техники и образовательные проекты, связанные с внедрением новых информационных технологий. В частности, были продемонстрированы программы дистанционного образования и новые эффективные программы контроля и оценки знаний с помощью автоматизированных систем. И это, конечно, вызвало значительный интерес, хотя многие участники проекта, люди не с техническим образованием, было немножко сложно воспринимать некоторые аспекты.
А что, у них дистанционные курсы, дистанционное обучение хорошо развито, хорошо работает?
У них развито это хорошо, но я на этой теме остановился бы даже больше в связи с посещением Украины.
Тогда вернемся к этому. А вот вы говорите о научно-технических проектах. Как они осуществляются? То есть польский вуз, технический университет работает что? С предприятиями страны, с предприятиями региона, если по-нашему говорить?
Я бы кратко ответил «да». И это эффективное взаимодействие, оно и обеспечивает успех этих проектов. Но польская тема не ограничивалась конференцией, а сама конференция не ограничивалась проблемой научно-технических проектов. Здесь состоялся еще и обмен опытом между университетами-партнерами. Дело в том, что идет завершающая стадия проекта, очень важно не остановиться. Я бы сказал, что несмотря на некоторые такие ностальгические ноты, прощальные такие настроения, в целом ощущался большой оптимизм. И эта значительная доля оптимизма была связана с тем, что уже между университетами завязались очень интересные двусторонние отношения. Они уже создают совместные образовательные программы.
То есть, если Темпус 4 завершается, то сотрудничество не завершается ни в коей мере, даже если финансирования такого более не будет.
Совершенно точно. И вот это было как раз хорошим таким завершающим аккордом этого проекта. Но вернемся к польской теме. Здесь очень важным были и наши двусторонние переговоры. В следующем году 45 лет нашего сотрудничества. Мы думали, как совместно проведем этот праздник.
Что, уже знаете, где, на какой территории?
На территории двух университетов, скорее всего, в мае в Лодзе, а в июне, когда будут проходить традиционные дни, посвященные 20-летию нашего университета, пройдет неделя российско-польской дружбы и сотрудничества. И мы не остановились на таких чисто праздничных мероприятиях. Хотелось продолжить деловые разговоры и обозначить более широкий спектр сотрудничества в новых областях. Мехатроника. Здесь намечается создание совместной программы. И намечаются новые перспективы в области химии, в том числе и обмен студентами-химиками, и совместные исследования, в частности, качества воды в Новгородской области и в Лодзе. Я думаю, что в ближайшее время большая группа специалистов поедет в Лодзь. Об этом мы тоже договорились, для того, чтобы уже на профессиональном уровне обсуждать специальные темы, такие как сотрудничество в области экономики, в частности, деятельность Российско-Польского центра содействия бизнесу, интересные эксперименты в области техники и многие другие темы. Общий настрой был очень благоприятным и очень ярким событием, конечно, было вручение в здании Сената ректору Новгородского университета Виктору Ивановичу Веберу почетного знака «Заслуженный работник технического университета Лодзь».
Приятный аккорд такой был, наверное. А затем вы уже отправились на Украину. О Лодзинском техническом университете мы говорим часто. Что себя представляет Хмельницкий университет, куда вы приехали?
Хмельницкий университет – это университет классического типа. В нем обучается около 10 тысяч студентов. Он имеет разные направления подготовки. Очень ярко представлено техническое направление, есть педагогическое и многие другие, которые присутствуют традиционно в классическом университете. Хмельницкий университет называется национальным. В Украине 24 национальных университетов. Но, собственно говоря, национальный университет является тоже государственным, но он имеет некоторое количество свобод и тех прав, которые дает университетская автономия, которые не имеют обычные государственные вузы. Национальные университеты, в отличие от национальных университетов России, в настоящее время не получают дополнительного финансирования.
Только хотела об этом сказать.
А они просто предоставляют некоторые автономные права руководителям учреждений. Ну, в частности, устанавливать надбавки к зарплате преподавателей. Но опять исходя из своих, собственно, финансовых возможностей.
А сотрудничество с этим университетом, оно ведь недавнее?
Оно недавнее, оно достаточно плодотворное. И университет нам показался очень-очень интересным. Здесь очень много есть сторон и направлений деятельности, где можно просто позаимствовать опыт друг у друга. Нам был представлен уже известный по прежним визитам Центр дистанционного образования.
Вы знаете, вот я сразу перебью вас, была вот на недавнем заседании ученого совета, где вы говорили о том, что опыт такой стоило бы перенимать, что это может быть единственный случай, когда такой хороший доход приносит дистанционное обучение, что программы действительно работают, они востребованы. Как это происходит? Почему?
Действительно, у меня всегда была высокая доля скептицизма по отношению к дистанционному образованию, поскольку очень часто оно воспринимается просто как дань моде. Я хочу пояснить свою точку зрения. Я выступал на многих международных конгрессах с критикой этой системы и обосновывал это следующим. Потому что техника не должна заменять прямого общения преподавателя со студентом, не должны уйти в прошлое ораторское искусство преподавателя, лектора, умение его непосредственно наладить коммуникацию со студентом, яркость лекции и так далее, и так далее. И самое главное, дистанционное образование должно иметь смысл, поскольку это очень затратное дело. И прежде всего, даже имею в виду не столько материальные, сколько временные затраты преподавателя. И вот в Хмельницком, вот в моей практике я впервые увидел систему, которая действительно обеспечивает очень высокий педагогический, экономический и административный эффект. И связано это с тем, что здесь дистанционное образование не просто навязываемое кем-то сверху направление деятельности, а востребованное потребителями образовательных услуг. В Хмельницком разработано 1150 дистанционных курсов. Здесь есть целые дистанционные программы, которые нашли своего потребителя. И это очень важно. То есть это в основном люди, которые не могут приехать в Хмельницк и не могут там обучаться, но они готовы обучаться у себя в родном городе, в родном поселке, овладев компьютерной техникой. Но в качестве примера, в Хмельницкой области существует колледж глухонемых. И понятно, что это специфические выпускники, которые, может быть, вряд ли бы поехали в вуз обучаться по обычным программам. А специально для них создана вот такая программа, которая очень эффективно действует. И они очень рады по такой программе обучаться. Вообще, выпускники приезжают сюда несколько раз, где занимаются в аудиториях. Один раз они получают программу действий на будущее. Дальше они получают определенные консультации. Они здесь сдают бакалаврский экзамен. И они здесь защищают экзаменационную выпускную работу. И, собственно говоря, все остальное осуществляется с помощью контакта по компьютеру.
То есть вот такой успех дистанционного обучения все-таки обозначен тем, что они находят целевые аудитории, которым нужно это обучение. Те же люди, которые затруднены передвижением, они тоже могут дома обучаться.
Совершенно верно. И вот в этом его успех. И тогда, скажем, каждая кафедра вовлечена в этот процесс. И здесь не нужно преподавателям всем, каждому навязывать эту форму обучения и не исходить, вот помните, из хрущевского лозунга «каждому школьнику вырастить по одному кролику». То есть нет такого навязывания. Просто каждая кафедра выделила группу преподавателей, которая разрабатывает дистанционные курсы. Они заинтересованы в этом, но они получают небольшое материальное вознаграждение за разработку такого курса, но суть не в нем. Они дальше имеют возможность работать в этой системе в качестве тьюторов и уже по существу зарабатывать дополнительные деньги, работая в этой системе. Потому что слушатели, они охотно оплачивают эти программы. И впервые мы услышали такую цифру, что на 1000 затраченных денег, 1000 гривен украинских, получается 1000 дохода. То есть это очень эффективная в экономическом плане система.
Более чем эффективная.
Более чем эффективная. Она дает университету доход, потому что она логична, она продумана. А у нас как получалось часто? В рамках международных проектов, я тоже об этом говорил на ученом совете, разрабатываются дистанционные курсы, ну, скажем, для магистратуры. Все студенты-магистранты учатся в системе очной, да? Они приезжают, они приходят на занятия, они работают непосредственно с преподавателем. Но зачем им этот дистанционный курс, по сути? Да, но только в редчайших случаях, если, может быть, кто-то заболеет, и то ему потом легче прийти к преподавателю, индивидуально с ним побеседовать, нежели преподавателю и ему общаться все время с помощью компьютера. То есть, по сути дела, были затраты, разработаны эти курсы, но востребованность их крайне низкая, не дают вообще никакого экономического эффекта. И в этом случае это вот скорее дань моде, скорее вот какое-то соревнование, мы разработали столько курсов, мы разработали еще больше, а эффект очень низкий. А вот здесь, в Хмельницком университете, мы именно увидели очень эффективную систему, которую можно только приветствовать. Она всеми воспринимается и преподавателями, и студентами, и руководством вуза совершенно адекватно и, в общем-то, с определенной долей, я бы сказал, энтузиазма, потому что все видят ее полезность.
В Хмельницком вы только знакомились с опытом или о чем-то договаривались?
Я бы еще об опыте продолжил. Мы побывали на кафедре профессионального обучения, кафедре, которая готовит учителей труда. Здесь также еще готовятся учителя профессиональных училищ. И кафедра, конечно, очень серьезно подготовилась к нашему приезду и подготовила массу сюрпризов. Здесь были выставки работ студентов очень интересные. Здесь была демонстрация моделей одежды, которые подготовили мастера по дизайну костюма. Очень много мероприятий. Вообще такого теплого приема, который мы встретили вот как в польском, так и в украинском вузе, даже трудно себе вообще представить. То есть все говорило о том, что здесь знают, здесь ценят Новгородский государственный университет, здесь знают работы многих ученых наших и хотели бы сотрудничать. Ну, а если о конкретных договоренностях, то между кафедрами, готовящими учителей труда у нас и у них, есть договор специальный. Уже идет обмен публикациями научными в журналах. Есть договоренности о взаимных конференциях. Мы дальше хотим поработать совместно в области технологии перезачета учебных достижений в рамках международных образовательных программ. То есть намерение интенсифицировать наше сотрудничество имеются, есть и конкретные планы.
У Михаила Певзнера есть личные впечатления о Хмельницком, как живут люди, как относятся к России, но это вы услышите уже в следующем выпуске. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе в Великом Новгороде проходили всероссийские балашовские чтения, уже 9-е по счету. На этот раз они были посвящены 85-летию со дня рождения Дмитрия Балашова, а в числе организаторов числился и Новгородский университет. Чтения проводятся с 2001 года, и интерес к ним со стороны писателей, литературоведов, педагогов, историков не угасает. Участниками нынешних стали гости из Карелии, Мурманской и Псковской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Мы встретились с одним из них, секретарем Союза писателей России, руководителем писательской организации города Сергиев Посад Александром Ананичевым.
Александр Сергеевич, у нас эти чтения проводятся с 2001 года. Как часто вы на них бываете или первый?
Второй раз.
Когда были первые?
В прошлом году.
Имя Балашова чем-то привлекает? Или просто город, может?
И то, и другое. В Новгороде я был раньше. Но когда вот в прошлом году меня пригласил Игорь Изборцев, это руководитель писательской организации Пскова, я еще раз перечитал произведение Балашова и написал тогда доклад «Образ преподобного Сергия» в произведении «Похвала Сергию». И понял, насколько действительно это мощная фигура Балашов. Вот сейчас я подготовил доклад о Данииле Московском, о первом московском князе. Все эти люди – это как солнце для нашей страны. И в их лучах грелись тогда современники. Имя направлялся «Русский путь». И то, что Балашов сделал, это, конечно, потрясающе. То, что он все эти великие личности объединил в своем цикле. Это тоже объединитель. Тоже объединитель русской литературы, русской истории и современного такого разрозненного духовно-нравственного пространства России. И вот на книгах Балашова нужно воспитывать и не только юных, но и взрослых. Потому что Балашову нужно и можно доверять. Я тоже написал около 50 книг по истории. Но это книги в основном для такого семейного чтения. Но читая вот книги исторические Балашова, понимаю, что ему абсолютно можно доверять.
А его стиль, слог вам тоже импонирует?
Когда я однажды выступал с Валентином Григорьевичем Распутиным в Калининграде, то ему был задан вопрос, кого из современных писателей вы считаете писателем? Это было в 2001 году. И вот он тоже назвал Балашова, потому что среди тех перечисленных это и Крупин, и Личутин. Это авторы, которые имеют свой собственный язык. Вот. И у Балашова, конечно, этот язык, как писал Валерий Николаевич Ганичев, идет от Ильмень-озера, из глубин, такой кровный язык. И это не какое-то, знаете, там, калькирование каких-то там образов прошлого. Это не, значит, такое нагромождение известных ему каких-то словесных оборотов. А это действительно так уместно в ткань произведения, вплетенная такая русская словесность, русские такие речевые обороты, что это нисколько не нагромождает, а наоборот, это дает понять и эпоху, и время, и дух тогдашнего русского человека.
Вы говорите, на Балашове нужно воспитываться, но я, например, вот не знаю, есть ли он в школьной программе, но, по-моему, его нет и в программах филологических факультетов.
Ну, понимаете, а кого сейчас мы можем увидеть? Даже я знаю, что вот в школьной программе сократили и «Сын полка Катаева», и «Повесть о настоящем человеке» Мересьева. То есть из 3 часов литературы оставили 2/3 отдали физкультуре. А вот я, допустим, педагог дополнительного образования, да, помимо других своих профессий, значит, тоже там собирались, не знаю, ввели или нет сейчас закон под интересным номером 666, который ограничивает детей в том, чтобы они свободно занимались какими-то предметами дополнительного образования. Допустим, только можно 2 часа бесплатно, все остальные часы это будет платно. Не знаю, ввели этот закон или нет, но везде видите такие препятствия, что это касается телевизора, что касается... То есть все, что ведет к размышлению, все, что ведет к осмыслению, подвергается такой обструкции, запрету.
Что делать-то?
Что делать?
Вечный. Кто виноват?
Русский вопрос, да. Что делать? Ну вот мы видим, у героев Балашова были такие же проблемы в жизни. Кто такой был Даниил Московский? 4-й сын, самый младший. Ему достался удел, самый незначительный, Москва. Все смеялись над ним. Князь московский. Тогда и не было такого понятия, московский князь. Он приехал, у него было там 40 домов в Кремнике стояло, рубленная церковь и все. А что получилось из этого? А кто такой преподобный Сергий, который явился на Маковец, имея всего 4 вещи с собой? 2 иконы родительские, Евангелие и топор. А что из этого получилось? То есть, конечно, личность в истории очень много значит.
Будем искать личность или сами становиться личностью?
И то, и другое. И если мы чувствуем в себе силы, то и воспитывать других людей, чтобы они тоже стали личностями.
Встречи, посвященные Дмитрию Балашову, проходили на разных площадках города. Одна из них состоялась в гуманитарном институте. Там побывала студентка отделения журналистики Наталья Макарова.
Участники семинара, преподаватели и студенты гуманитарного института собрались в читальном зале библиотеки университета. Помещение невелико и свободных мест не было. Творчество Балашова интересует исследователей, в том числе и молодых, рассказывает доцент кафедры отечественной истории Светлана Коварская.
Мы готовим доклады, рефераты, встречи выставки, и постоянно идет изучение творчества на кафедре русского языка и зарубежной литературы. Пишем рефераты, творческие эссе историков, что такое вот произведение Балашова для сегодняшней нашей истории и культуры. На ФАИСе некоторые студенты делали какие-то иллюстрации, пытались сделать произведение Дмитрия Михайловича Балашова.
Дмитрий Балашов родился в Ленинграде в 1927 году, окончил Ленинградский театральный институт и стал аспирантом фольклорного отделения Института русской литературы. Он много изучал народную культуру, а к писательскому творчеству обратился только на 40-м году жизни. Тогда он написал свою первую повесть «Господин Великий Новгород». Затем появляются его исторические романы «Марфа Посадница» и знаменитый цикл «Государи Московские». Именно эти романы историки считают лучшим материалом для исследований, утверждает заведующая секцией редкой книги Валентина Рукавичникова.
Они последовательно, погодно отражают русскую историю, причем без каких-то искажений, без каких-то фантазий излишних. У него там реальные исторические лица, а если есть какие-то придуманные герои, то они тоже очень реальные, говорят на русском языке, на хорошем, который Балашов очень знал.
Но эту встречу нельзя назвать чисто литературоведческой. Говорили не только о книгах Балашова, но и о нем самом. Многие были знакомы с ним лично. Секретарь Союза писателей России Александр Сегинь знал Балашова как человека весьма эмоционального.
Ну, во-первых, это очень был кипучий человек, энергичный, вспыльчивый, неудобный для многих, потому что он спорил всегда круто с людьми. И если отстаивал свою точку зрения, то нередко даже и до какого-то предела, такого накала эмоционального.
Эта вспыльчивость и любовь к правде для самого Балашова и его произведений часто становились преградой. Балашова не любили власти и, что называется, вставляли палки в колеса. Уж слишком крепко он стоял на своей точке зрения.
И именно создание вот этих образов московских государей, оно вызвало тогда негативные реакции. Нельзя сказать, что его там гнобили, сильно уж так уничтожали, потому что времена были совсем, конечно, новые, более мягкие, чем 40-е, 50-е. Но, тем не менее, то, что он сделал упор на героизацию вождей народа, великих князей, вот это вызывало раздражение.
А студенты по молодости лет Балашова, конечно, не знали. И те, кто собрались на этой встрече, к сожалению, с его творчеством тоже не очень знакомы. Когда их спросили, кто читал «Марфу Посадницу», в ответ поднялась только одна рука. Но организаторы надеются, что такие встречи, чтения, семинары привлекают внимание к имени. А если появляется интерес к имени, то он может вылиться и во что-то большее.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы даже не заметили, как подошел ноябрь. По нашей традиции мы поговорим не о том, какая погода в ноябре, и о том, что это последний месяц осени, предзимье, а о том, как ноябрь выглядит в русской словесности и в русском языке. Но, мне кажется, вы уже готовы услышать, что первый раз название ноября встретилось в Остромировом Евангелии, как и все другие названия месяцев. А это была середина XI века. Так что мы уже почти тысячи лет живем с этими названиями месяцев, в том числе с ноябрем. Сначала он, правда, выглядел как ноемврий. Но вот это БВ, они у нас очень часто заменяют друг друга, и уже очень быстро он стал ноябрь, М исчезла, потому что тут у нас был носовой звук, да, юз стоял, и потом этот юз перешел в я, и как бы М, Н, вот ничего этого нет у нас, ноябрь. Но если вы изучали когда-нибудь в школе английский, то вы помните, что это новембр, вот тот самый римский месяц, почти общеевропейский. Так вот, конечно, он римского происхождения, и он означает девятый месяц. Тоже в этом ничего для нас уже нет удивительного, потому что мы много раз повторяли, что в римском календаре месяцы начинали свой отсчет с марта. И поэтому наш 11-й аккурат становится 9-м месяцем. Всегда мы задаемся вопросом, а как он назывался до этого? Как называли славяне месяц до вот этого церковного, так сказать, преподнесения ноября? Название у него было такое «Листопад и грудень». Мы уже вспоминали эти слова, потому что в связи с октябрем они вообще как-то плавают в зависимости от климата, да, где-то еще листопад, а где-то уже земля замерзла, и такой грудень. Надо сказать, что все славянские народы и сегодня используют это имя месяца листопад, который немножко по-разному звучит. По-польски листопад, по-белорусски листопад и по-украински листопад. Так что это слово не пропало. Ну и в Дале, в словаре Даля, есть единственное присловие такое, связанное с ноябрем, это «ноябрьские ночи до снегу темны». Фиксирует вот такие световые ощущения. Ну и как все другие месяцы, ноябрь, конечно, насыщен праздниками, которые в основе своей имеют православный календарь, но, как много раз мы уже убеждались, они все переплетены с реалиями крестьянской жизни. И вот что мы видим в ноябре. Например, Дмитриев день или Дмитриева суббота – это день поминовения родных. Но и в то же время, примерно в эти дни, всегда были поминовения тех, кто был убит в Куликовской битве. Это примерно совпадает с 40-м днем после Куликовской битвы. Интересно, что говорили, что этот Дмитриев день – зима лезет на плетень. Я всегда обращаю ваше внимание на то, как вот с этими реалиями русской жизни крестьянской это всегда связывалось. Ну вот, значит, 21-го – это Михайлов день, посвященный Михаилу Архангелу. Он такой уже существенный. С Михайлова дня зима не стоит и земля не мерзнет. Такие оттепели. И про оттепели говорили, что это михайловские грязи. Но, с другой стороны, со дня Михаила Архангела зима морозы кует. То есть вот готовит морозы, вот-вот они должны появиться. И в это время, на Михайлов день, скот загоняют на зимний корм. Тоже вот эти православные имена, они все были связаны с крестьянской жизнью и содержали в себе предписание, что вообще делать. 22 ноября – Матрёна зимняя. Вот Матрёна зимняя, потому что Матрёна еще есть весной, значит, Матрёна зимняя, про нее так говорят, зима встает на ноги, налетают морозы, вот так, которые были накованы, да? И интересно, что в это же время на Матрёну лось теряет рога. Вот эти все наблюдения, они очень интересны. 27-го – это кудильница, интересные дни, потому что женский труд состоит в том, что начинает сидеть прясть, сидеть над куделью. Вот кудель – это удален, написано, вычесанный и перевязанный пучок льну, пеньки, ну и шерсти, сбитой шерсти. И вот это пряха, облик пряхи, который воспет в русских песнях, да, вот такой сидящий у этой прялки, он как раз в это время появляется именно в конце ноября. С этим связаны такие обычаи, например, вот эту кудельницу, она длится неделю, да, даже есть такая присказка, лежимая куделя ход целую неделю. И в первый день этой недели коллективно, так сказать, женщины в абсолютном молчании, что трудно представить, ткали такое обыденное полотно, его проносили, оно, полагали, что оно обладает магической силой, его проносили по селу. У каждого села брали какие-то такие, значит, маленькие щепочки, и потом в конце хождения, да, складывали костер и сжигали его. Над этим огнем проносили детей, больных, и вот на него возлагали очень большие надежды. Это кудельница. Ну вот 10 ноября, как ты пропустила, день Параскевы. Нам-то интересно, у нас есть Параскева. Параскева – день этот, когда девушки просили себе женихов, возлагали на нее надежды. Даже были такие, ну, присказки, да? «Матушка Параскева, пошли женишка поскорее». Вот думаю, что в этих присказках, приметах ноябрь выступает в такой своей крестьянской ипостаси, показывает, что, кстати, все свадьбы заканчивались, и начинался Филиппов пост, который вел к самому Рождеству. Уже начинали думать об этом. Ну, я еще хотела прочитать маленькое стихотворение Твардовского, чтобы мы не забывали, что у нас был такой поэт Твардовский. И оно, мне кажется, очень крестьянское. Оно называется «Ноябрь». «В лесу заметней стала елка. Он прибран засветло и пуст, и оголенный, как метелка, забитый грязью у проселка, обдутый изморозью золкой, дрожит, свистит лозовый куст». Вот он, ноябрь, маленькая поэтическая картина. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 12 ноября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.
Реклама на радио «Славия».